Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: почему самарцы не протестуют против незаконных увольнений? Петербург. Как помочь обездоленным? Село Кадынцево. Кто поможет девятерым детям, оставшимся без матери? Новый год в Опочке или Дед Мороз на мотоцикле? Это в первой части программы. Во второй: Улан-Удэ. Кто поддерживает русских неонацистов? Самара. Почему в домах холодно? Саранск. Как избавиться от долгов по квартплате? Калужская область. Всем няням и бабушкам посвящается. Оренбург. Музей рассказал детям новогоднюю сказку. Саратов. В город слетелись тихие ангелы. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. С декабря прошлого года с предприятий Самарской губернии, по данным областного комитета по статистике, было сокращено более 15 тысяч человек. Сокращению подверглись и сотрудники с высшим образованием, и простые рабочие. По словам правозащитников, увольнение в период финансового кризиса выгодно руководителям предприятий, и поэтому при сокращении штатов работодатель часто нарушает трудовой кодекс, рассказывает председатель Самарского правозащитного общества «Мемориал» Владимир Семенов.
Давление оказывают в каком смысле? В том, чтобы они увольнялись по собственному желанию? Тут людям надо иметь в виду, что есть предусмотренные законом гарантии, что если его хотят сокращать, значит, ему будут должны выплачивать выходное пособие. Значит, более того, о массовых увольнениях в связи с сокращениями нужно еще более заблаговременно предупреждать, в том числе и с участием профсоюза принимать меры для того, чтобы сохранить рабочих именно в работе, а не в качестве безработных. То есть, ну, соответственно, добиваться возможности переучивания, если есть необходимость, может быть, ну и так далее. То есть законом предусмотрены определенные гарантии, может быть, и не очень большие, но тем не менее предусмотрены для того, чтобы облегчить людям вот эту ситуацию, связанную с увольнением по инициативе работодателя. Другое дело, что люди, с одной стороны, не готовы сопротивляться, не считают нужным по ряду причин, в том числе и потому, что работодатели готовы идти на незаконные методы, в частности, на фабрикацию увольнений по статье, то есть когда человек на самом деле ничего не нарушает, но ему делают, грубо говоря, статью.
Самарчанка Ольга Капитанова оказалась одной из многих, попавших под сокращение в связи с мировым экономическим кризисом. Женщину уволили с завода, где она работала инженером, и сейчас она зарабатывает на жизнь продажей горячего чая. Бизнес нехитрый. Предложить таким же, как и она, продавцам рынка стаканчик горячего чая. Ольга рассказала, что ей уже приходилось подрабатывать во время учебы в институте. Сейчас многие, попавшие под сокращение, вынуждены работать продавцами в супермаркетах и распространителями газет, только чтобы иметь стабильный заработок, рассказала Ольга Капитанова.
Я подала в суд. Восстановиться на работе и восстановить правду невозможно. Люди сейчас опущены на такую стадию нищеты и бедности. Им как бы надо свести концы с концами, заработать хотя бы на буханку хлеба. Да, они ходят, продают горячую, холодную воду. Они предлагают то, что могут предложить. На заре перестройки, вот я лично и моя мама пекла пирожки и беляши и продавали на вокзале. Я считаю, что любой труд, он не позорен.
Дмитрий Котов приехал в Самару в поисках работы из деревни. Там закрылся мини-завод по производству сгущенного молока. Всем его рабочим начальство предложило написать заявление об увольнении по собственному желанию. И теперь Дмитрий в поисках работы.
Мало зарплата, жить не на что, на копейки живешь и все. Ну как? Так во время войны питались. Хлеб, вода.
Ну из деревни вот. Работа есть, жилья нет. Президент должен добиваться, чтобы на селе была работа. А на селе нет работы. Ни молодежи, ни старикам, никому нет. Я работаю и вот скитаюсь. И квартиру не найдешь здесь. У знакомых то одну ночь здесь, одну ночь там. А в деревне нет работы. Вот семью бросил, вот здесь живу.
Сегодня руководители предприятий часто требуют от своих подчиненных уволиться по собственному желанию, грозя в противном случае уволить по статье трудового кодекса, например, за нарушение трудовой дисциплины. Поэтому люди предпочитают увольняться добровольно, опасаясь, что начальство испортит им трудовые книжки неблаговидными записями. Это шантаж со стороны работодателей, и таких случаев в Самарском регионе становится все больше, рассказал правозащитник Владимир Семенов.
То, что люди увольняются, именно имея в виду вот это, что им будут фабриковать, Я знаю, что увольняются. То есть другое дело, что будет, если они будут сопротивляться. Но, видимо, на своей шкуре испытывать этого не хотят и увольняются. Это с одной стороны, одна сторона. С другой стороны, может быть, эта ситуация была бы более, скажем так, легкой, если бы каждый из нас, трудящихся, не выступал в одиночку. То есть при наличии сильной профсоюзной защиты, эта ситуация была бы, конечно, несколько иной. Но так как очень во многих случаях, я не буду говорить в большинстве, но, скажем так, во многих случаях профсоюзы просто устраняются от этого конфликта, самоустраняются, то, к сожалению, люди оказываются в одиночку, то есть один на один с работодателем, у которого, естественно, ресурсов для того, чтобы оказать давление на одного работника больше.
Областные власти не раз заявляли с телеэкранов и страниц газет о том, что в условиях экономического кризиса в губернии действует система переподготовки кадров, и биржа труда готова помочь всем желающим найти новую работу. Однако на практике человеку с высшим образованием очень трудно найти работу. Государство отказалось от проблем простых людей, считает попавший под сокращение в декабре инженер Андрей Дементьев.
Государству, я вот вижу, это в принципе не нужно, потому что государству, по-моему, грамотные люди вообще не нужны. И как я сейчас вижу, вот государство заинтересовано в людях, которые вообще, по-моему, без дипломов, без образования. С ними, по-моему, будет им проще вот, нынешнему режиму. Потому что если человек не имеет образования, значит, не имеет своей позиции, его можно повернуть в любом направлении. Он будет делать все, что угодно.
Самарские правозащитники намерены создать бесплатную юридическую консультацию для защиты прав незаконно уволенных с работы самарцев, рассказал правозащитник Владимир Семенов.
По идее, нужно смотреть вглубь. У нас государство социальное. Если вспомнить Конституцию, нашу 7-ю статью и другие статьи, то есть весь фактически второй раздел Конституции, я имею в виду, рассказывающий нам о правах наших, из этого надо исходить. И надо посмотреть, как у нас, как конституционная основа защиты прав человека реализуется. На мой взгляд, в этой части у нас наиболее существенные пробелы.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Татьяна Вольская, Петербург. В последние годы мы много слышим о возрождении церкви, но меня как-то беспокоит, что речь в основном идет о восстановлении храмов, и очень редко можно услышать о возрождении дел милосердия или на современном языке о социальной работе, которая когда-то была очень обширной. Но вот от монахинь и от послушниц из Малоярославца, Тулы и Калуги я услышала, что эта работа все же ведется. Вот, например, в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре города Малоярославца Калужской области организована богадельня, говорит послушница Раиса.
У нас есть бабушки-семьницы, две схимонахини. Вот это монахини нашего монастыря, которые прожили уже 15 лет в монастыре. Они были послушниками, потом стали монахинями, а теперь они схимонахини. И из них еще у нас монахиня Фёкла есть, пришла с другого монастыря, там за ней смотрим. Бабушкам у нас 88 лет, 78, 92 года бабушек. У нас 7 человек монахинь. Мы за них заботимся. Но они молятся у нас, даже так иной раз чутно смотришь, они еле ходят, а четки перебирают. Их молитвами мы, наверное, и живем.
Бабушек в богадельне всего 7, но здесь же, в монастыре, существует приют для 60 девочек из неблагополучных семей.
Мы очень любим своих детей нашего приюта, это просто ангелы. Особенно, когда они поют на литургии, то поют сами ангелы, не наши дети. И мы рады, что у нас приют. Это на украшение нашего монастыря, несмотря на то, что тяжело за них заботиться. Когда посмотришь на эти счастливые, улыбающиеся лица, сердце сразу радуется. Они настолько милые, настолько дети хорошие, их невозможно не любить.
Самое примечательное, что старые и малые прекрасно общаются, как бы дополняя друг друга.
Наши дети обязательно приходят, поздравляют их с днем ангела, с днем рождения, поют им песни. На Рождество приходят, колядки им поют. Вот, и очень любят наших бабушек. Между службами обязательно заскочить. Можно заскочить в Киеве? Каждая своя бабушка с бабушкой говорит, можно. Для них вот бабушки – это родные бабушки. У нас дружный монастырь, и благодаря нашей, конечно, матушке Игумене Николая, который нас всех соединяет, окормляет, как мать родная. И вот такая вот любовь, она у нас везде чувствуется.
И богадельня, и приют для девочек существуют здесь с 92-го года, столько, сколько существует сам монастырь. А вот в Богородице-Рождественском женском монастыре в Туле приют для девочек-младенцев из дома ребенка только обустраивается, говорит монахиня Исакия.
Что удивительно, что наши матушки ездили двое на Кипр и там обрели икону преподобного Стилиана. Ивана и узнали о нем. Как раз преподаватель он очень любил деточек и молится о здравии детей и также о даровании детей. Как раз, когда мы занимаемся сейчас этим приютом и привезли икону Стеляна, мы сейчас напишем эту икону. У нас иконописная мастерская. Надеемся, что преподаватель Иван нам поможет. Говорил так, что приходите ко мне все, кто любит детей. Я помолюсь Богу, и Господь даст вам столько детишек, сколько вам нужно. Но это как раз про нас.
Во внимании нуждаются не только старики и дети-сироты. О том, кому решили помогать в Казанском девичьем монастыре в Калуге, говорит послушница Татьяна.
Ко всем монастыре наши сестры помогают посредством сестричества нашего милосердия при монастыре. Сколько лет существует монастырь? 16 лет нашего сестричества. Женщины мирские по своим силам, имеющие семьи свои, хотят как-то помогать, но в силу обстоятельств они не могут уйти в монастырь. Вот и Владыка благословил такое сестричество. И вот эти женщины помогают заключенным. Письма, почта, посылочки, все вот такое вот. И детские дома, приюты детские. Они им устраивают паломнические поездки по возможности. Дети-инвалиды, церебральный паралич. У нас большой санаторий под Калугой находится. И много домов, интернатов. Детей возят, устраивают им праздники. То есть дети лишенные вот такой вот радости к Богу, но чистые души их тянутся. То есть они лишены какого-то здоровья, родители. Вот сестры помогают.
Тут же мне показали фотографии. Женщины в голубом, в косынках с белыми крестиками. Это и есть форма сестричества. Стоят за спиной подростков и у взрослых, сидящих в инвалидных колясках.
Престарелые, дом инвалидов, одинокие старики. Что не может наше общество дать, но монастырь что может сделать? Потому что эти люди нуждаются. При нашем монастыре есть духовное училище, девочки, они тоже активно этому помогают. То есть они собираются, устраивают им настоящие праздники. Рождество такие прекрасные, Пасха. Мы помогаем и детям радоваться, и инвалидам, и старикам, и бездомные тоже им помогают. Они лишены всего, бродят по улицам. Мы помогаем в силу возможности. Хотя бы горячей пищей, подкормить, одежда. Вот. Ну, где-то в обществе в нашем люди есть, которые тоже хотят помочь, но не имеют как-то вот к этому какого-то пути, дороги. И то есть монастырь помогает связаться, такую помощь оказывают.
Это мне показалось особенно интересным. Связь монастыря с миром на путях милосердия. Помощь не только тем, кто в ней нуждается, но и тем, кто хотел бы помочь, но пока не знает, как. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. За драматичной историей многодетной семьи из села Кадымцево Троицкого района Челябинской области многие южноуральцы следили с начала 2008 года. Тогда местные телевизионщики сделали репортаж. Маму девятерых детей госпитализировали с онкологическим заболеванием щитовидной железы. Ее муж работал, взрослая дочь жила своей семьей, а дети оказались предоставленными самим себе. 11-летний Игорь колет дрова, 12-летняя Полина носит воду из колодца, Федору 14 лет, он иногда подрабатывает у соседей.
Когда время есть, у меня свободно, дорабатываю. Я сам прихожу, например, телегу привозит, я у него беру телегу, раскалываю, мне деньги дают.
Самая старшая Ксения забрала одного из братьев пожить к себе. Оставшиеся семеро ютятся в двух комнатах. В доме почти нет игрушек, телевизор не работает, книги и одежда передаются по наследству. В такой ситуации детям ничего не остается, как становиться взрослыми, чуть ли не с пеленок. Говорит старшая дочь Ксения Сайфульмулюкова.
Самостоятельные. Они у нас сами в себе все могут, сами за собой смотрятся. У нас вообще дети хорошие, дружные, друг другу помогают. И уроки друг с дружкой даже делают старшие с младшими.
На следующий день после выхода материала в эфир в телекомпанию «Южный Урал» стали приходить зрители. Люди приносили посылки с едой, одеждой и даже бытовой техникой. В результате вещей оказалось столько, что все они просто не поместились в автобус. Сам автобус был предоставлен ватерпольной командой «Уралочка» из Златоуста. Тюки и пакеты заняли полкомнаты. Накануне к семье приезжали незнакомцы из окрестных поселков, тоже с подарками. Один мужчина привез много мяса и сладостей.
Сказал, что все, дети у вас вот кушайте, все, чтобы у вас было хорошо, все у вас будет хорошо, мама вызовет, приедет, но взрослый мужчина, но у него даже слезы на глазах навернулись. И он так развернулся быстренько и пошел.
Больше помощи семье ждать было неоткуда. Дети и двое взрослых ютятся в старенькой халупе. Есть в деревне дом побольше, куда бы они могли переехать, но его надо ремонтировать, а средств на это нет. Соцзащита обещала помочь, но пока деньги так и не выделены, говорит соседка семьи Зоя Исламова.
Да у них родственников практически нету. А так вот, ну вот сельский совет им
закупили вот недавно продуктов на 500 рублей. Хотя, сами понимаете, что сейчас можно купить на 500 рублей. Ну и до Нового года тоже как-то вот на 1000 рублей закупали продуктов.
Летом случилась трагедия. Дети лишились матери. Малыши остались на попечении отца. Чем могла, помогала старшая дочь. Но она к этому моменту сама ждала второго ребенка. Еще одна неприятность обрушилась на семейство весной. Еще в 2006 году главу семьи, за пойманных сетью карасей в количестве 7 штук, приговорили к исправительным работам. Но ввиду того, что сотрудники инспекции по труду улучили Александра Шмунка в прогулах, весной 2008-го они выступили инициаторами замены исправительных работ на лишение свободы. В тот момент Александр ухаживал за больной женой, говорит Наталья Высотина, помощник мирового судьи участка мировых судей города Троицка.
4 раза рассматривалось представление уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания в связи с злостным уклонением. В судебном заседании было установлено, что Шмунг уволен со Ясной Поляны в связи с неоднократными прогулами и нахождением на работе в состоянии алкогольного опьянения. То есть на 4-й раз он опять не работал. Не отбывал наказание надлежащее.
В результате Александра Шмунка приговорили к 3 месяцам в колонии-поселении. Дети на это время должны были остаться круглыми сиротами. Такова расплата за 7 пойманных карасей.
7 карасей составилось 41 рубль иску. Около 2 килограмма было. Еще жена, когда была жива, Белозер, это 120 километров от поселка. Ну, как бы жена осталась с ребятишками одна, правильно? Потом мне дали год ИТР. Жена заболела, съездила мне туда, осудили как раз в марте 12-го. У нее отнялись ноги, она свинула. И потом перед смертью 2 месяца я за ней ухаживал. Была у меня справка от врачей. А судебным приставом она говорит, что роли не играет никакой. Им нужно было, чтобы с производства не дали задним числом справку. Все, потом отстранили меня от работы 23 сентября. Пришел на работу, охранники сказали, что... Я бригадир сказал, до работы не допускай.
Однажды ноябрьским вечером за Шмунком приехал участковый и увез его в неизвестном направлении. Родные стали звонить по всем номерам, которые только смогли найти. В соцзащите им объяснили, что папу отправили в колонию поселения. В течение 5 суток за детьми приглядывал их 15-летний брат. Потом, испугавшись, что маленьких заберут в интернат, старшая сестра перевезла их к себе, хотя свободного места в ее доме и не было. Однако в соцзащите считают, что журналисты зря развели такой шум вокруг этой истории. Комментирует Галина Столбовая, начальник отдела «Семья» управления соцзащиты Троицкого района.
Вы знаете, у нас сколько семей? И благополучных, и живут в таких же условиях. Не пьющие, и детей много у некоторых, и по 8, и по 10 тоже, и по 5. Но таких условий нету, чтобы в бюджете было столько денег, чтобы вот помочь.
После того, как местные и федеральные журналисты подняли шум, дело взял под свой контроль заместитель генерального прокурора в Южноуральском федеральном округе Юрий Золотов. В результате у истории почти счастливый финал. Судьи вынесли решение. Срок исправительных работ сократить до 4 месяцев, освободить из-под стражи. Назначенные 4 месяца де-факто Шмунк уже отработал, с учетом того времени, что он провел за решеткой, где 1 день считается за 3. Так что новый срок истек тут же, в день вступления приговора в силу. Александр Шмунк на днях вышел на свободу, но заботы его, конечно, не кончились. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Так воспитанники Опоческой коррекционной школы-интерната встречают своего Деда Мороза. Он приехал в гости к ребятам на мотоцикле в сопровождении мотокортежа. Как и полагается, Дед Мороз с белой бородой в красном тулупе и шапке. Только на руках не варежки, а байкерские перчатки, а поверх тулупа байкерская кожаная жилетка. Деда Мороза зовут Родион Коев. Он член псковского мотоклуба под названием «Позитивная механика».
Не замерзли, пока ждали?
Нет!
А я замерз, пока ехал, на самом деле. Видите, на веревке приехал, сломался по дороге.
Плохо.
Ничего, сейчас починим.
Псковские байкеры шефствуют над Опоческой школой-интернатом уже 3 года. И на этот раз еще в сентябре пообещали детям, что к новогодним праздникам их ждет сюрприз.
Обещаем, что до Нового года обязательно приедем, порадуем детишек, покатаем их, устроим конкурсы, устроим какие-то фейерверки, соревнования. Детям очень нравится, а нам тоже.
Говорит основатель мотоклуба Александр Бушуев. К новогоднему визиту байкеры своими силами собрали деньги, подключили к этому друзей и знакомых и купили подарки интернату и каждому ребенку. Такие поездки в клубе называют «Тойран». В этом году «Тойран» для воспитанников интерната уже не сюрприз, как в первый раз, а долгожданный вечер общения с байкерами.
Когда мы видим, что нас принимают тепло, нам самим становится приятно, и уже хочется приезжать сюда, приезжать. То есть радость именно дарить, радость давать. Нам это нравится. Вот. И мы сюда приезжали, и я думаю, будем приезжать, несмотря ни на что.
Мотоклуб «Позитивная механика» третий год реализует проект «Байкер детям».
Лозунг этого мероприятия – «Чужих детей не бывает». Это уже одна из программ ежегодных, которая у нас забита в нашем уставе, наша организация «Позитивная механика». Мы третий раз приезжаем в эту школу. Нам это надо, потому что мы без этого уже не можем обойтись.
Говорит основатель клуба Александр Бушуев. Новогодний визит в интернат с подарками – часть этого проекта. Дети уже заранее знают, что Дед Мороз на байке их навестит и готовят праздничную программу.
Мы давно их ждали, вообще-то, и вот, наконец, они приехали к нам.
Говорит воспитанник интерната Айвар Митровскис.
К детям, конечно, они относятся очень прекрасно, но и дети их любят. А когда детям весело, когда дети чувствуют доброту и тепло, и нам хорошо.
Утверждает воспитатель Елена Федорова. Байкеры с удовольствием общаются с детьми, смотрят концерт, специально подготовленный к встрече, пьют чай и обязательно катают всех желающих на мотоциклах. Существует мнение, что байкеры – это агрессивные и опасные молодые люди на мотоциклах. Члены псковского мотоклуба «Позитивная механика» совсем не вписываются в подобный образ. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Москва готова возобновить поставки газа в Европу после подписания Киевом протокола о создании комиссии по мониторингу за транзитом топлива через украинскую территорию. В Киев уже прибыли европейские наблюдатели, однако Россия и Украина пока не смогли согласовать состав комиссии. Киев настаивает на приоритетном участии в ней украинских и российских представителей. В секторе Газа третью неделю продолжается противостояние израильской армии и боевиков палестинской группировки «Хамас». Число палестинцев, убитых с начала израильской операции, достигло 780. Израиль потерял свыше 10 человек убитыми, в основном это военнослужащие. Несмотря на призыв Совета Безопасности ООН к перемирию, Израиль заявляет, что продолжит операцию, пока не прекратятся ракетные обстрелы из сектора Газа. Хамас утверждает, что резолюция не учитывает его требования. На борту пропавшего вчера на Алтае вертолета компании «Газпром-Авиа» могли находиться высокопоставленные чиновники. Как сообщили Интерфаксу, в региональном управлении управления МЧС. Речь идет о членах республиканского правительства и представителе президента России в Госдуме Александре Косопкине. Сегодня для участия в поисковой операции вылетели 2 вертолета со спасателями, а также несколько самолетов, в том числе военные, с оборудованием для радиотехнической разведки. Поиски ведутся по 5 направлениям. Британский банк Lloyds согласился заплатить штраф 350 миллионов долларов американским властям за нарушение режима санкций, введенных США против ряда стран. США и Грузия подписали хартию о стратегическом сотрудничестве. Церемония подписания прошла в Вашингтоне. Документ предусматривает углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. В ингушской станице Орджоникидзевская в результате взрыва пострадала девушка. В Волгограде восстановлено газоснабжение большинства домов, оставшихся в пятницу из аварии без тепла.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Улан-Удэ Александр Мальцев. Родные уроженца Бурятии Николая Прокопьева, которого в феврале 2007 года в Москве убили неонацисты, считают меру наказания скинхедов неотвечающим содеянному. Молодого человека жестоко зарезали ранним вечером недалеко от его дома на Федеративном проспекте. В ходе следствия скинхеды с главарем по фамилии Рына признались, что причастны еще к 20 убийствам и к 12 покушениям. Главари банды приговорены к 10 годам лишения свободы, так как на момент преступления они были несовершеннолетними. Всего на скамье подсудимых оказались 9 человек, в том числе одна девушка и 2 совершеннолетних. Присяжные сочли виновными 7 подсудимых. Один из скинхедов получил 20 лет тюремного заключения. Родственники потерпевших выходили из зала в шоке. Сестра убитого Николая Прокопьева Аюна рассказала, что осужденные вели себя нагло и даже угрожали родственникам потерпевших.
Первое впечатление на это, конечно, что срок маленький дали. Какое-то негодование было. То, что срок дали маленький. А рядом со мной сидела потерпевшая женщина в возрасте, армянинка. Убили ее сына, и сидела вот ее невестка. И вот эта бабушка сказала, что, спрашивая у них, что вы будете делать, когда сидите срок, они сказали, что выйдут на свободу и убьют ее внуков. И когда выносили приговор, в общем-то, не было ни у кого сильно печальных лиц, улыбались. Я хотела бы тоже спросить представителей госорганов, как они на это дело смотрят. И возникает вопрос, насколько они это поддерживают, потому что молчание с их стороны очевидно. Никто никак не реагирует, никак не делает. Граждан России убивают в столице нашей Родины. Людей совершенно адекватных, хороших. Также жестоко убивают. Выходят сюда и смеются, эти молодые люди. То есть они ничего не боятся и так делают. То есть, может быть, государство их поддерживает?
Мама погибшего Николая, Виктория Шапхоева, не смогла дать мне интервью. Она не в силах сдержать слезы. Потрясена смертью сына и приговором. Получается, что за каждого убитого организаторы банды получили по 2 года колонии, говорит она. Как могло случиться, что в своей стране просто за другие черты лица убивали, и никто из прохожих в многомиллионной Москве не заступился, спрашивает мать. Виктория Шапхоева считает бесполезным апеллировать к правосудию и требовать ужесточения наказания нацистам, а Аюна планирует проконсультироваться с юристами и, возможно, обжалует приговор. Семья Шапхоевых много крови пролила в войне с фашизмом. У Николая оба дедушки воевали на фронтах Великой Отечественной. Из 6 их братьев с фронта вернулись только 2. Еще один родственник, Константин Шапхоев, был во время войны главным терапевтом советской армии. Сейчас Шапхоевы понесли еще одну утрату от нацистов, говорят у них в семье. Общественность Забайкаля с обостренным вниманием следит за преследованием уроженцев Бурятии со стороны неонацистов в европейской части России. Пресса республики отмечает случаи нападений. Но в газеты попадают не все, а только самые громкие факты. Например, избиение девушек-лучниц, которые приехали на российские соревнования в «Орел». К тому же следствие, национальную ненависть зачастую выводят за рамки, говорят общественники. В интернете после убийства Прокопьева был объявлен сбор подписей под письмом к властям, в котором, в частности, отмечено рост уличных линчеваний и попустительство со стороны власти к шовинистическим настроениям в современной России. Подписанты потребовали от президента России пресечь рост расизма, ксенофобии и дискриминации в нашей стране. О вынесенном приговоре по отношению к группе Рына говорят жители Улан-Удэ, русские буряты.
Очень отрицательно, потому что в этом самом они показывают, что остальные могут не бояться ничего.
Многие дети, смотря вот на этих скинхедов, они тоже могут делать неправильные выводы. Человек, если он не той национальности, не так выглядит, не так одет, неправильно же будет его за это бить. Жестко надо пресекать вот это все.
Они, получается, раздор сеют. Тем более несовершеннолетние, они же как орудие, получается. Правоохранительным органам надо получше работать.
Вообще я очень-очень негативно настроена. Даже если он и несовершеннолетний, я за то, чтобы это наказывалось. У меня есть знакомые, преследовали их скинхеды. К счастью, все вышло хорошо. Я даже видела скинхеда, который шел со своим папой. И родители воспринимают это нормально.
А закон у нас, видимо, не совсем соответствует тем требованиям, которые должны предъявляться. Конечно, лишить жизни людей и потом получать по 6-7 лет. Где это видно?
Руководитель общественной организации «Республиканский правозащитный центр» Евгений Кислов, который проводит мониторинг по национальной, религиозной и расовой ненависти, считает, что правоохранительные органы должны четко разграничивать преступления из хулиганских побуждений и убийства на национальной почве.
Мы видим четкую идеологическую направленность. Причем эта направленность как против прав конкретных людей, право на жизнь. Это священное право каждого человека, право на свободное передвижение внутри своей страны. То есть они отрицают право российских граждан жить в Москве, скажем, или в других крупных городах, основываясь на принципе национальности или расы. И вообще это покушение на основы конституционного строя, потому что Российская Федерация – это многонациональная страна, которая должна защищать всех своих граждан вне зависимости от расы, национальности, религии, не допускать никакой дискриминации. А уж лишение жизни – это вообще вопиющая вещь. И тут есть четкая идеологическая подоплека. Это преступная организация, основанная на вот таких вот националистических российских побуждениях. То есть такие вещи должны караться предельно жестоко, конечно.
Есть ли какие-то предложения или проекты ужесточения законодательства в этой области?
Вы знаете, постоянно нам говорят, что есть. Было принято антиэкстремистское законодательство. Но, как мы видим, применение этого антиэкстремистского законодательства, оно направлено по большей части против демократической части спектра. Пострадали от этого многие правозащитники, которые стремились обеспечить права людей в Чечне, причем не только чеченцев, но и российских военнослужащих, права которых тоже нарушаются в Чечне. Я не очень вижу, чтобы антиэкстремистское законодательство действительно применялось активно против вот таких вот преступных организаций российского, националистического, религиозно-фундаменталистского характера. Вот это вот не видно, понимаете? То есть лозунги у нас выдвигаются хорошие, а результат мы видим явно противоположный. Это вот российская действительность сегодня, на мой взгляд.
Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Приход Нового года сотни самарских семей будут встречать в прямом смысле слова в шубах и валенках. Причина отнюдь не игра в Дедов Морозов и Снегурочек, а плохая работа систем отопления в жилых домах самарцев. По данным Самарской общественной ассоциации защиты прав собственников жилья, сегодня более чем в 50 многоквартирных жилых домах Самары неудовлетворительно работают системы отопления и горячего водоснабжения. Обогреваться электричеством и газом вынуждены жители многоэтажного жилого дома номер 207 по проспекту Карла Маркса в Самаре. Без отопления в подъезде сейчас 15 квартир. Люди используют в качестве батареи отопления нагреваемые на газовой плите кастрюли с горячей водой, говорит Ольга Петрова.
Вот печка. 300 рублей уплатила в том месяце, а в этом 500 или 600 будет. Вот отопление уплачу и за это.
Продолжает Людмила Иванова.
Ну и в том году то же самое было. А в этом году еще хуже. Реакции никакой, только обещаниями кормят. Вот женщина внизу, она говорит, я каждый день звоню.
Жаловаться в ЖЭО номер 9 бесполезно, говорит Виктор Соколов.
Не топь ты все. Не то, да и не только у нас, не только вообще тут доме. ЖЭО нет, ЖЭО 5 раз звонили. Да, мы записываем же, запишем, пришлем, и все, и ничего абсолютно не делаем. Минус 15, скоро будет минус 20, 25, и че мы.
Качество работы самарских ЖЭО стало гораздо хуже после того, как год назад они перешли в ведение управляющих компаний. Если раньше работу ЖЭО контролировал комитет по жилищно-коммунальному хозяйству при мэрии, то теперь этим занимаются исключительно управляющие компании, говорит председатель правозащитной ассоциации «Право и свобода» Лев Курдюков.
Они ничем не занимаются. Их надо ловить за руку, надо тащить их в
несут, тогда они что-то делают. Пока их не начнут люди не начнут требовать своего, что им положено в рамках закона, есть один путь. Официальный. Надо писать заявление и надо судиться потом. Люди не хотят отстаивать свои права в рамках закона. Вот вся проблема сегодня. Это никто не делает ничего. Сейчас Медведев пытается что-то изобразить. А что он изображает? Одному Богу ведомо. Когда говорит что-то, он улыбается от удовольствия, от того, что он такие умные вещи говорит. Но это все не так, все по-другому.
Нововведением, которым стали пользоваться работники самарских ЖЭУ сразу после того, как в 2007 году главой города был выбран Виктор Тархов, стал режим экономии тепла. Коммунальщики получают солидные премии «Экономия тепло» и включая отопление в домах по схеме обратки, когда в системе отопления используется уже прошедшая один раз по теплоцентрали, а потому не соответствующая нормам по температуре теплоносителя вода. Жаловаться на плохую работу ЖЭУ и управляющих компаний довольно трудно. Для этого нужно грамотно составить претензию. Чиновники ЖЭУ работают с советским бюрократизмом, зная, что жалобы в мэрию остаются без ответа, говорит председатель правозащитной ассоциации «Право и свобода» Лев Курдюков.
Народ пока не осознает, что им положено по закону раз в 40 лет поменять отопительную систему, пока они не осознают это, отопительную систему менять им никто не будет, а батареи будут списываться и денежки будут складываться в карман или пропиваться. И была бюрократия, она и осталась бюрократия. Это та же самая бюрократия со всеми теми же повадками, только еще наглее и все.
До 12 декабря жалобы самарцев на плохую работу жилконтор принимали областные власти. По результатам обращений самарцев сотни жалоб были направлены в жилищную инспекцию, а телепрограммы «Дежурный по городу» и «Приемная губернатора» на местном телеканале «СКАТ» побили рейтинги рекордов зрительской аудитории. Правда, по словам председателя правозащитной ассоциации «Право и свобода» Льва Курдюкова, чтобы исправить все недостатки в системах теплоснабжения, работникам самарских ЖЭУ нужно без выходных работать до наступления лета. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Перефразируя известную поговорку про войну и мать родную, можно сказать, что для саранских коммунальщиков приближающийся кризис – отец родной. Именно во благо своей службы пытается использовать то, что с кризисом неминуемо будет связано увеличение количества лишившихся работы горожан, руководитель дома управления в саранском поселке ТЭЦ-2 Василий Почкалов.
Пускай приходят к нам, мы будем их трудоустраивать не только дворниками, но и слесарями. Сварщиков у нас нет.
Подобным приглашением Василий Почкалов намерен, что называется, убить сразу двух зайцев. Во-первых, укомплектовать штат своего домоуправления. Во-вторых, решить проблему с коммунальными долгами. На работу приглашаются в первую очередь именно должники. Работая дворниками и слесарями, часть своей зарплаты они будут направлять на погашение задолженности по квартплате. А нужно отметить, что долги жителей поселка за коммунальные услуги постоянно увеличиваются.
5 750 000. Вот такая задолженность по всему участку у нас. Не уменьшается, а увеличивается сейчас. Где-то за месяц она увеличится где-то на 100 000, 150 000.
Предложение начальника дома управления отработать долг, если не весь, то хотя бы его часть, заинтересовало некоторых горожан из числа тех, кто уже потерял работу. 5 женщин решили устроиться сюда дворниками. Одна из них – Людмила Гемальдинова. Работает здесь с осени прошлого года.
Выплачиваю задолженность за квартплату. Квартплата была у меня где-то 1017. Вот сейчас половина выплатила, поменьше осталось. Вот работаю то, что выплатить. За жилье.
Устроившись на работу в домоуправление, Людмила спасла свою семью от весьма жестких санкций. Коммунальные службы уже были готовы за долги отключить в квартире Гемальдиновых электричество, газ и воду. Супруг Людмилы пока безработный, всерьез подумывает о трудоустройстве все в то же домоуправление, но смущает невысокая заработная плата. Впрочем, если вариантов других не найдет, то прямая дорога в коммунальную сферу. Сама Людмила подсчитала, погасить имеющийся долг, не накапливая новый, удастся только через год. Но это обстоятельство женщину не смущает.
Пока ножки мои топают, я уж погашу за годик, так считаю. Может быть, поменьше. Может быть, сам там где как. Стараемся как-нибудь. Выплачивать надо за квартплату, потому что, ну, жилье, он есть жилье. Сейчас законы строгие с квартирами, потому что мало чего могут ведь и с квартир, могут и в общежитии. Лучше уж под старости лет жить в квартире, мне кажется. Лучше выплатить деньги потихоньку.
Угроза переселения в муниципальное общежитие за долги по квартплате и заставляет людей в условиях нестабильности обращать внимание на предложения коммунальных служб. Начальник дома управления поселка ТЭЦ-2 столицы Мордовии Василий Почкалов уверен, что за первые месяцы нового 2009 года штат его организации будет укомплектован полностью. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. В 7 километрах от Боровска на территории комплекса «Этномир», который еще иначе называют «Всемирной деревней», открыли памятник пушкинской няне Арине Родионовне. Его поставили по инициативе известного сатирика Михаила Задорнова. Воплощать идею оказалось непросто, и дело не в средствах. Их-то как раз хватало, спонсорам идея понравилась, и они раскошелились. Только у маститых скульпторов создать теплый образ Арины Родионовны все как-то не получалось, комментирует Михаил Задорнов.
Было довольно сложно. Скульпторы профессиональные не могли вот эту идею сделать человечной. Ну вот Катя Щебетова это сделала, молодая, еще не отформатированная юристами и торгашами.
Молодой скульптор Екатерина Щебетова, для которой это был первый опыт создания памятника, изобразила простую пейзанскую сцену. Молодая, лет 25-30, Арина Родионовна сидит на земле, а рядышком примостился хорошо узнаваемый мальчик, который наше все. Похоже ли нет на себя скульптурная Арина Родионовна, это неизвестно никому. Сохранился только один прижизненный живописный портрет пушкинской няни, сделанный, когда она была уже в очень почтенном возрасте. Поэтому любая попытка сравнения одного с другим просто ни к чему не приведет. Да и по мнению владельца «Этномира» Руслана Байрамова, это не важно.
Дань всем бабушкам и няням, которые поддерживают детей, воспитывают будущих гений, дают им глобальные смыслы, тогда, когда очень часто папа и мама заняты на работе.
Почему же именно Арине Родионовне появился памятник в Этномире? Ведь никакого отношения к калужской земле она не имеет. И версия того, что Саша Пушкин в возрасте 3 лет мог гостить у Бутрулиных в калужском селе Белкине вместе со своей няней, это всего лишь версия, говорит Михаил Задорнов.
Мне хотелось привлечь внимание к женщине, которую с детства знают все русские люди. Мне хотелось привлечь внимание к тому, что она сделала. Ну уж сколько можно бизнесменам, президентам и прочим агрессорам ставить памятники? И воякам еще вдобавок. Надо же чему-то и божественному поставить.
В Этномире за последние 2 года поставили памятники барону Мюнхгаузену, маленькому принцу. Там же стоит самая большая в мире русская печь высотой 11 метров. И традиция ставить необычные памятники, как обещает Руслан Байрамов, продолжится.
Ну и следующий проект, если получится, это мать Тереза. Как женщина, которая могла служить огромному количеству не одного, а десятков тысяч людей. Это философы восточные, западные, весь мир, если получится. Так как вы находитесь на территории Этномира, мы мечтаем о том, чтобы Этномир был наполнен именно сильными, добрыми людьми, которые объединяют мир.
Открытие памятника Арине Родионовне сопровождалось игрой на диковинном музыкальном инструменте под названием бивни. Это несколько толстых бронзовых пластин, закрепленных на деревянной раме. Их звук разносился над открытыми полями на несколько километров. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Кости мамонта и гербы.
Вот и все, что запомнилось первокласснице Соне, когда они вместе с папой пришли в областной краеведческий музей. Тогда это было первое знакомство с историей родного края. Но сегодняшняя встреча с музеем, куда Соня пришла вместе со своими одноклассниками, намного интереснее.
Вы пришли не просто на утренник, вы пришли в музей. А в эти дни в музее оживают коллекции музейные, оживают экспонаты, В эти дни в залах музеев поселяются сказки. Вы готовы к путешествию по нашему сказочному музею?
Да!
Тогда внимание, тише. Волшебная дверь музея открывается. Сказка начинается.
Большинство первоклашек в музее впервые. Для них каждый зал несет сказку и волшебство.
Я считаю, что раз в год обязательно дети должны посетить музей. И познавательно, во-первых, очень. Во-вторых, это необходимо для общего развития детей. Ну и вообще интересно. Маленькие, они же очень отзывчивые, они любознательны.
Говорит учитель начальных классов Любовь Мамонтова. И добавляет, что подобную традицию важно заложить не только в школьном коллективе, но и в семье. К изучению истории своей семьи призывают ребята в следующей музейной сказке – кукольной.
И если раньше куклу делали из фарфора, ткани, кожи, то сейчас появились совершенно новые материалы, из которых изготавливается кукла. Например, пластик, резинка. У каждой игрушки есть своя история. И вы должны узнать ее, поговорив с мамой или бабушкой. Да? Или с папой, конечно. И тогда они могут рассказать вам историю старинной игрушки в вашей семье.
В здании Оренбургского краеведческого музея в 18 веке располагалась канцелярия губернатора Перовского. Именно Василий Алексеевич устроил здесь первую елку для детей. Говорят, что даже сам наряжался Дедом Морозом. Танцы, игры, хороводы, подарки, чаепитие, впечатление масса.
В первой сказке был лес. Был лес волшебный. Машенька заблудилась. Потом мы пришли, отвели ее, и там ее кот Васька ждал.
Вы знаете, это очень интересная идея, потому что традиционная елка, которую предугадывают уже дети, она, конечно, все равно вызывает интерес, как любое яркое зрелище. Но здесь для детей все-таки очень много познавательной информации. И мне показалось, что дети это ощущают. Просто они ощущают это как-то очень по-своему.
Самая лучшая елка именно вот такая, не неординарная, а в окружении истории, в таком старинном здании, очень теплая, очень такая домашняя.
Очень радует, что помимо обычного репертуара и песен «В лесу родилась елочка», мы слышали много классической музыки.
Превращение экспонатов в сказочные новогодние персонажи – это ноу-хау оренбургских музейщиков. 2 года назад их работа была отмечена на международном музейном форуме. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Гаснут лучи заходящего солнца, а в проеме окна дома музея Павла Кузнецова на белом квадрате бумаги исчезает силуэт ангела, названного художником Николаем Аржановым «Ангелом дневного света». А в одной из комнат музея в лунном свете, правда искусственном, появляются силуэты ночных ангелов. Сейчас их нет, только крылья на спинках стульев вокруг старинного стола. Наверное, ангелы улетели в свой город. Он выстроен в центральном зале. В окнах горит теплый свет, освещая хрупкие фигурки. Говорит гость музея Алексей Трубецков.
Каникулы должны быть рождественские у всех, поэтому короткий промежуток времени эта компания может вполне провести в музее, где еще тихо и спокойно, для того, чтобы отдохнуть от всех этих проблем. Тихий, но праздник. Вот этот праздник пусть состоится в музее.
Целый год сотрудники музея собирали ангелов для рождественской выставки, 8-й по счету. Друзья-художники привозили ангелов из разных стран и городов. Наследники Павла Кузнецова передали целую коллекцию ангельских фигурок. В экспозиции берестяные миниатюры московской художницы Нины Антюховой, аппликации из ткани художницы Людмилы Горожаниной, Кукол ангелов сделала художник-реставратор Олеся Брагина. Своих ангелов-хранителей передали участники московского проекта «Тысяча ангелов», говорит посетитель выставки Татьяна Зорина.
Здесь есть и светские игрушки, здесь есть иконы совершенно уникальные, которые мы никогда не видели с фондов музея. Просто потрясающие иконы. Вот здесь как-то все объединяется. Еще здесь очень много детей сейчас ходят, и они даже сами вдруг начинают обретать вот это выражение на лицах.
Все понравилось.
Елка с ангелами красивые. Самодельные ангелы из картона. Языки сумею сделать.
Это мнение детей школы-интерната номер 2. Они пришли на выставку с педагогом Валерией Колесниковой.
Душа прямо как у ангела крылья, и у нас душа возвышается. Ну, я думаю, детям-то особенно. Они прям ахнули, когда зашли. Ахнули. А я думаю, именно вот для наших детей это самое главное, чтобы они стремились к прекрасному. Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Выставка названа «Тихий ангел». Ее идея родилась год назад, рассказывает заведующая домом-музеем Павла Кузнецова Ольга Бельская.
Спор замолк, и было ощущение, что действительно между нами происходит какое-то единение, и присутствует неведомая сила, мы назвали ее ангелом, который нам помогает. И так вот родилось название выставки «Тихий ангел». А почему бы не собрать ангелов и не показать всех тех ангелов, которые делают народные мастера, художники-кукольники, которые продаются в ларёчках церковных, то есть самых-самых разнообразных, от китча до высокохудожественных произведений. И вот когда такой момент пришел для нас, стало ясно, что прекрасная выставка состоится. Мы сделаем «Город ангелов».
«Город ангелов» своими руками строил научный сотрудник Игорь Гришин.
За нашими плечами точно стоял ангел. Мастерить конструкции пришлось, по большому счету, из чего придется. Но всяких деревяшечек, гвоздиков, веревочек и материи, и картона хватило ровно столько, сколько нужно.
Гости разошлись. Выбралась из-за черного пианино в чайной комнате прятавшаяся там совершенно черная кошка. Игорь Гришин взял в руки гитару, и все замолчали. «Тихий ангел» пролетел. Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбаны. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.
Ситуация на грузино-абхазской границе резко обострилась утром.
Взрыв произошел, когда охрана проводила досмотр посетителей у святыни.
Согласия между членами Совета Безопасности нет.
Синоптики предсказывают холода на ближайшее время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».